На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро еще раз, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Теперь уже с нашим постоянным Андреем Фроловым, которого вы все уже знаете. Андрей, привет.
Настя, доброе утро.
Доброе утро. Кто у нас сегодня в гостях?
Сегодня в гостях у нас очень, традиционно очень интересный человек. Максим Шаповаленко, заместитель директора Центра анализа стратегии и технологий. Максим, привет.
Да, приветствую вас всех.
На самом деле, тему мы сегодня выбрали такую немножко необычную для эфира. И Максим, наверное, один из тех немногих людей в стране, который профессионально эту тему может нам помочь осветить. Она связана с Эфиопией. И с Эфиопией военной. И военной вдвойне, потому что в конце прошлого года практически незамеченным в каких-то больших СМИ прошел довольно ожесточенный и масштабный конфликт в Эфиопии, внутренний конфликт, когда центральные власти подавляли мятеж в провинции Тиграй. Причем это не были какие-то такие полицейские чистые операции, это была полномасштабная война с применением практически всех видов вооружений, включая авиацию. И, ну, исходя из того, той информации, которая есть, это все было довольно кровопролитно и быстротечно, опять-таки. И что показательно, если, скажем, конфликты на Ближнем Востоке, в Нагорном Карабахе прошли под знаком беспилотников, то конфликт в Тиграе, безусловно, беспилотники были, но как разведывательные, он прошел именно под знаком такой классической войны. То есть то, что мы видели последние там, 50, 40, 70 лет. Максим, вопрос к тебе. Начнем, наверное, может быть, с истоков. Потому что эфиопская армия и эфиопские вооруженные силы — это такая терра инкогнита. Вот на твой взгляд, как человека, который там был, который общался с эфиопскими военными, что вообще из себя представляет эфиопская армия?
Ну, если уместно будет упомянуть, это, в общем, не лишнее будет сказать, что Эфиопия — единственная страна, которая не была колонизована в ходе как бы, вот, колониальных завоеваний Африки 18-19 веков. И поэтому традиции воинской службы там очень сильны.
Вообще, простите, она да. Не была колонизована, потому что они оказывали сопротивление или по каким-то другим причинам?
Ну, там две причины. Во-первых, очень сложный рельеф. Эфиопия — это не традиционная Африка, это горная Африка. Большая часть страны находится на высотах 2-3 тысячи метров. Одних 4-тысячников, там 16 гор. То есть это очень сложный рельеф, это очень глубокие ущелья между горными хребтами. Страна, по сути дела, до сих пор в транспортном отношении остается труднодоступной и разрезана на отдельные, ну, полуизолированные регионы, что, собственно говоря, очень четко было прослежено и в этой операции. Поэтому, с одной стороны, сложный рельеф местности, да, такая, ну, не хочу сравнивать с известным субъектом федерации, но очень высокогорье большое и изолированное от остальных стран Африки и портов морских и так далее. В общем, с одной стороны география, с другой стороны, безусловно, сопротивление, которое было оказано. Ну, в авангарде шли англичане и итальянцы. И с теми, и с другими в конце 19 века и в начале 20-го прошли такие ожесточенные сражения. Вот. И эфиопам удалось отстоять свою государственность. Это, в общем, вот такой уникальный на всю Африку факт.
Ну, до 30-х годов, да, когда все-таки их итальянцы дожали?
Ну, 30-е годы – это отдельная песня, да. И то, кстати говоря, полностью итальянцам взять под контроль территорию страны вот в период оккупации с 35-го по 41-й год не удалось. В общем, там достаточно сильно были получило развитие партизанское движение. Кстати, те же итальянцы, после того, как их англичане и индийцы выгнали из страны, очень долго партизанили, даже как бы не будучи коренным населением, но в высокогорье эфиопском партизанили еще 2 года, до 43-го года. То есть как бы сама страна предполагает, что да, это такой крепкий орешек, плюс традиции. Я сказал бы, что эфиопы, в общем, отличные солдаты, им стойкости и личной храбрости не занимать. Вот. То есть традиции военной службы сильные и традиционно вот, такое воинственное население, население, готовое к военной службе и любящее ее.
А вот опыт, насколько, скажем так, насколько для эфиопской армии оказался релевантным опыт тех конфликтов, войн, которые они вели уже в после 45-го года? Я так понимаю, крупнейшая война была с Эритреей.
Ну да, это безусловно так. Там, собственно говоря, было 2-3 таких знаковых конфликта. Растянувшийся по времени конфликт с Эритреей, с Эритреей тоже, да, с Сомали для начала. Он так в 3 волны прошел. То есть это некий опыт действия в горно-пустынной местности. И такой же опыт, в общем, был с Эритреей, где 30-летняя война, в общем, конечно, закончилась поражением. Ну, это было связано вообще как бы, да, с поражением правящего режима в гражданской войне. А поскольку повстанцы взаимодействовали с эритрейскими сепаратистами, то, в общем, по досадной договоренности был, так сказать, проведен мирный развод в начале 90-х годов. Но, тем не менее, да, опыт очень пригодился. Причем не будет секретом, что к настоящему времени очень многие позиции в высшем военном руководстве все это занимают люди, которые когда-то были в 80-е годы младшими офицерами в армии Менгисту Хайли Мариама. То есть, как бы они знают проблему изнутри, что называется, и с той стороны, и с этой. Поэтому, да, безусловно, эти 2 конфликта с сомалийцами и с эритрейцами, они закалили эфиопскую армию в плане решения задач подавления внутренних беспорядков, вот, скажем так, эриденты, да, тем более, что для Эфиопии это, на самом деле, больной вопрос. То есть, как бы еще с 18-19 века, когда страна находилась на стадии феодальной раздробленности, очень сильное было влияние Тиграйской династии, да, там было всего 4 династии, как бы, и одна из них Тиграйская, в борьбе за место императора. Император был номинальной фигурой, но тем не менее очень важной. Вот, и вот эта Тиграйская фронда, она, в общем, длится уже с 18 века. Тем более она еще была немножко замешана и на религиозных моментах. То есть, вот, если брать тиграйцев, это стопроцентные, да, христиане восточного обряда, но они исповедовали из 2 течений, из 2 школ эфиопского неофизитства, они исповедовали более жесткую линию кыбат, да, она потерпела поражение в религиозных спорах, вверх взяла нынешняя, как бы, линия господствующая Тевахдо, она более умеренная, она более близка к российскому православию, к мировому православию, но тем не менее, как бы, неофизитская. В общем, там вот эта вот обособленность тигры, да, это титульная нация национального округа Тиграй, она, в общем, имеет такие долгие, длинные исторические корни и, в общем, во многом мотивирована еще этническими и религиозными различиями.
Чтобы закончить, может быть, с историей или какую-то, да, такую, может быть, паузу, а в чем все же причины были поражения, вот у них же был конфликт Эфиопия-Эритрея в 99-м, вот году 99-2000, да? Да, да? По сути дела, как, да, по Эфиопии тоже проиграла.
Ну, я думаю, что во многом это было вызвано бедственным положением в экономике. Это сейчас эфиопы демонстрируют, ну, во всяком случае, демонстрировали вплоть до последнего времени, за минувшие десятилетия, там такие бешеные совершенно темпы экономического развития, с 10 по 90 год у них там в среднем 9,5-9,8%, да, при среднемировом 3,8%. А тогда-то все было, в общем, достаточно бедная страна, население маленькое. Вот можно, удивительно даже, да, что при 40 миллионов населения в середине 80-х годов на пике, да, этой войны с эритрейцами, у них были вооруженные силы численностью 231 тысяча человек. А сейчас при том, что население перевалило за сотню, там точно данные неизвестны, последняя перепись была в 2007 году, ну, где-то оценочно 115 миллионов. У них в вооруженных силах в регулярном компоненте 135 тысяч, почти вдвое меньше, как бы, да. Поэтому вот экономический момент я бы не списывал, да, со счетов, это очень важно было. А тогда, да, тогда бедное государство, тем более надорвано было внутренними усобицами, все-таки не надо забывать, что в 1974 году была революция, был свергнут режим, и в стране вот произошел этот разлом на красных и белых, да, прошла волна классовых чисток. В общем, это тоже коснулось и армии, и руководства. Поэтому вот на фоне гражданской войны и тотальной нищеты, конечно, было тяжело победить эритрейцев, которые, во-первых, были мотивированы хорошо, да, во-вторых, в общем, опять же, оказывается определение в высокогорье вот эфиопского Сахеля. Мне там пришлось быть. В общем, конечно, весьма неуютная местность и для войны совершенно неподходящая. То есть для обороняющихся она очень хороша, а для наступающих, для федералов, да, для эфиопских войск она была крайне неудобной, и они не могли там практически реализовать свое преимущество ни в бронетехнике, ни, собственно говоря, даже в авиации. Ну, такая, как бы такой мини-Афганистан, что называется, да.
На Афганистан похожий своего рода, да?
Похожий, да, но не совсем, потому что был еще элемент маневренной войны, как бы у сепаратистов. То есть они сидели в плотной такой глухой обороне позиционной, но тем не менее, при этом у них одна-две бригады всегда маневрировали в тылу у правительственных войск и беспокоящими действиями отвлекали значительную силу на вот охрану коммуникаций, на конвойную службу, ну и так далее. В общем, непростой был противник на самом деле.
Ну, то есть, ну, при этом были, я так понимаю, наряду с экономикой еще какие-то военные уроки выучены. То есть, видимо, эфиопы так склонны
безусловно, к да, рефлексии. Безусловно, они хорошо выучили эти уроки. И, между прочим, в кампании 99-2001 года, вот этой вот войне бывших союзников, да, они, в общем, эритрейцев победили, зная в том числе их слабые стороны. И, кстати говоря, эритрейцы эти слабые стороны как-то, ну, даже не пытались ликвидировать. То есть они сели в глухую оборону, и в силу этого эфиопы, собственно говоря, и одержали верх. Они утратили инициативу изначально. И эта привычка к глухой обороне, она в итоге все-таки эритрейцев подбила.
Эфиопов она
Да.
В чем главное, на самом деле, вот это, в чем линия борьбы? Да? Вот, я так понимаю, что, наверное, одной из задач правителей Эфиопии видели выход к морю, нет?
Это было, нет, ну это как бы, да, это прослеживалось. Собственно говоря, война там началась, опять же, на экономической почве. То есть, когда разводились мирно эфиопы с эритрейцами, они даже договорились, что у них одно время будет и общая валюта, и как бы, ну, не общие вооруженные силы, но совместное пользование рядом военных объектов, в том числе еще порассчитывали, конечно, на порт Асет, который был модернизирован вот при советской помощи в 80-е годы. Но вот до этого не дошло, и на самом деле война-то остановилась в 2001 году, когда Эфиопам оставалось 30 километров до порта Асет, к которому они очень стремились, да.
А вот наша роль, сейчас мы, кстати, я хотела напомнить нашим слушателям, если у них есть, возникают вопросы, может быть, кто-то из них служил или работал когда-то в Эфиопии или в Эритрее, сейчас уточним. Значит, в Телеграм можете присылать ваши замечания, вопросы и так далее к нашему гостю. Телеграм наш, говорит МСК-бот, это латинскими буквами, говорит МСК-бот. Набирайте в Телеграме и пишите, мы с Андреем все увидим, зачитаем гостю обязательно все вопросы. СМС-портал для тех, у кого нет Телеграма. Телеграмма плюс 7-925-88-88-94-8. Ну, вот вы нас ввели в курс дела по поводу того, какие там, значит, как обстоят, так сказать, диспозиция, да, сил,
да,
с кем,
да.
Значит, там, в каких конфликтах состоит и какая предыстория. А наше присутствие, наше участие нынешнее, оно в каком там сейчас виде? Кого мы поддерживаем, с кем мы дружим, кого мы приглашаем учиться в РУДН и так далее?
Ну, мы приглашаем учиться не только в РУДН, да, есть еще и заведение, военно-учебное заведение, да, по линии Министерства обороны. То есть у нас, несмотря на то, что было некое охлаждение, ну, понятное, по понятным причинам, в период 90-х годов военно-технического сотрудничества, оно получило новый этап развития после вот столкновения Эфиопии и Эритреи. И оно продолжается, правда, я бы не сказал, что оно такое, в общем, масштабное, но, тем не менее, наши специалисты там присутствуют, в несопоставимых, конечно, масштабах по сравнению с эпохой Советского Союза. Но вот точечно мы там присутствуем, наряду, конечно, и с американцами, и с китайцами, которые также активно сотрудничают с эфиопами по линии военно-технического сотрудничества. Ну, я говорю, что это несопоставимый масштаб. И поставки весьма ограничены. Но, опять же, страна, в общем, развивающаяся, несмотря на такие впечатляющие темпы экономического роста, все-таки развивающаяся, все-таки жесткая экономия еще на военных расходах.
Максим, а вот для понимания, а вот в пору, когда ты там находился, какая была численность советских советников, военнослужащих, которые в Эфиопии находились примерно?
Ну, я точно не могу сказать, ну, с точностью, как бы, да, но я думаю, что она измерялась сотнями, да, возможно, даже несколькими тысячами, потому что, ну, вот смотрите, да, в середине 80-х годов в эфиопских вооруженных силах там отчислилось, условно говоря, 23 дивизии, там, 17 отдельных бригад, вот в каждой бригаде, в каждой дивизии находилась советническая группа, там, в среднем до 5 человек. Ну, плюс еще в органах управления, в центральных органах управления, в региональных. В общем, где-то так, да, под несколько тысяч. То есть это был один из ведущих наших партнеров по военно-техническому и военному сотрудничеству. Страна социалистической ориентации, ну, со всеми вытекающими, да, преференциями со стороны Москвы.
А мы к ним пришли, получается, после их поражения в войне с Сомали, да?
Нет, мы как раз пришли, там очень интересный был размен. Мы всю жизнь поддерживали Сомали с момента обретения сомалийцев независимости. И, в общем, выпистывали достаточно сильную такую сомалийскую национальную армию. Я бы их назвал кубинцами, да, африканскими кубинцами.
Африканского рога.
Африканские кубинцы. То есть, как бы, ну, не секрет, что кубинцы тоже принимали участие в Агаденской кампании на стороне Адис-Абебы. А до того, значит, такую же роль интернационалистов выполняли сомалийские военнослужащие. Мы их очень хорошо научили на свою голову, и они, конечно, доставили большую головную боль и эфиопам, и нам, и кубинцам. Вот в период этой кампании знаменитой 77-78 годов, война в Агадене. А так, что, значит, эфиопы были под плотным американским контролем. Американцы там были объекты, это был ведущий партнер по военно-техническому сотрудничеству. Так что вот в 77-78 году произошел такой легкий размен, причем размен происходил уже в ходе ведения боевых действий. Наши отдельные советники находились в боевых порядках сомалийской национальной армии еще осенью 77 года, когда сомалийцы вплотную подступили к Джиджиге, один из крупных городов на востоке страны. Причем там, конечно, такая впечатляющая была история с разменом, с вывозом наших специалистов и семей из Могадиши, там тоже такая трогательная история эвакуации с посылкой наших кораблей, ну и демонстрацией сил и так далее. Мы пришли эфиопам на помощь в самый разгар агрессии. То есть как бы на первом этапе все еще было без нас, но вот в разгар агрессии было принято решение такое. Была попытка примирить тех и других, да, поездка представителя Верховного Совета СССР товарища Подгорного была по странам региона, была попытка создать там некую конфедерацию из Южного Йемена, Сомали и Эфиопии, как стран, выбравших некапиталистический путь развития. Ну вот этно-географические там как бы различия, да, и претензии территориальные, они все-таки взяли верх, и режим Сиадо-Баре, до того, как бы бывший такой тоже некапиталистической, там, просоциалистической ориентации, он взял курс на войну, и, в общем, собственно говоря, в ходе войны мы и произвели эту смену флага.
Я напомню нашим слушателям, которые, вот, может быть, там подключились, мы говорим про Эфиопию и про наше военное участие. Вот вы расскажете нам чуть позже сейчас про то, как организована военная вот эта вот часть, да, в Эфиопии. Там есть свои повстанцы, там есть государственные войска, которые противостоят, насколько я могу представить себе, да, этим всем. вылазкам и выпадам, но это прям все превращается в настоящую войну. Значит, Эфиопия — это страна, не имеющая выхода к морю, она ближе к Аравийскому полуострову на африканском континенте расположена, я так напоминаю, не все, может быть, помнят. Да. И там, между прочим, 108 миллионов человек населения, вот в текущий момент, но по данным, понятно, где я смотрю данные, я смотрю на Википедии все, но... Значит, кроме того, Эфиопия сейчас это федеративная республика, она состоит из 9 кылылов, это регион, да, такой, и они образованы по этническому делению, и 2 самоуправляемых города, там есть Аддис-Абеба и Дыре-Дауа, да?
Да, это города федерального подчинения, да.
Президент, как у нас, избираемый на 6-летний срок, как у нас, с правом повторного срока, как у нас, парламентом, палатой народных представителей, ну, это понятно, глава правительства назначается от партии, победившей на парламентских выборах, ну, то есть там демократия, ну, так вот формально.
Ну, да, кстати, именно так, действительно, демократические элементы, демократической жизни там широко присутствуют.
Элементы, да. Так сказать, ну, форма демократическая, там, суть, сейчас вы нам расскажете. Законодательная власть, не просто там нижняя, значит, палата, там двухпалатный парламент, палата федерации, там 108 членов, избираемых ассамблеями штатов на 5-летний срок, и решающие конституционные и федерально-региональные вопросы. И палата народных представителей, там 547 членов, избираемых населением на 5-летний срок. Политические партии, так, значит, тут перечень политических партий. Есть, кстати, партии, которые абсолютное большинство, я так вижу, занимает там 500 мест, и, да, и дальше все остальные по одному, по 3, 8 и 9 мест и 24. Но самая многочисленная партия – это Революционно-демократический фронт эфиопских народов. Вот так вот. Это тамошняя Единая Россия или нет?
Нет, уже не так. Уже, ну, почти стал, нет, ну, я понимаю, что российская Википедия не может все отследить. Значит, там какие моменты я хотел бы просто дополнить. Давайте, да. Уже не 9, а 10 округов в прошлом году из округа...
Надо поправить народов. Просто там статью.
Да, это выделился отдельный округ. Но это, понимаете, это вот то, что привнесли повстанцы в 90-е годы, этот этнический федерализм, да, как его называл бывший премьер, бывший долгое время премьер Эфиопии Меле Зенауи, да, лидер повстанцев тиграйских. Вот он, конечно, очень сильно вредит и экономическому развитию, и единству страны. Вот. Ну, сейчас уже 10, да, национальных округов, 2 города федерального подчинения, а вот этот вот самый Революционно-демократический фронт народов Эфиопии, который долгое время был ширмой для Народного фронта освобождения Тиграя, который был лидирующей силой, да, и в повстанческом движении, и в послевоенном политическом переустройстве Эфиопии. Вот он сейчас с приходом к власти нынешнего премьера и нобилиата, да, Абия Ахмеда, место, правда, не сразу и, в общем, в ходе тяжелых таких политических баталий уступил место вот тому, что мы можем назвать действительно единой Эфиопией, партией единой Эфиопии, партия процветания, Бальцегонная партия, она была создана вместо этого фронта, то есть фронт был такой аморфной коалицией, вот, а партия, это действительно единая партия, куда вошли еще 5 политических движений. Но вот Народный фронт освобождения Тиграя изначально категорически отказался входить в партию, и вот этот вот разлом, обозначившийся в середине 18-го года, вот он привел к тому, что в итоге национальный округ Тиграй, ну, по сути дела, выступил в ходе вооруженного мятежа против федеральной власти.
И при этом, как я понимаю, тиграйцы, они, несмотря на то, что где-то их 6% населения, они ключевые занимали позиции, в том числе и в армии, да?
Да, да, там очень хитрая была ситуация, значит, ну, когда первые 3 года после победы, вообще, по сути дела, ситуация была близкая к тому, что мы знаем из истории, ни мира, ни войны, армию распустить. То есть была армия под конец гражданской войны, к маю 91-го года правительственные войска насчитывали там свыше 400 тысяч человек. То есть для такой бедной страны это была сверхмилитаризация. Армию быстренько сократили за 3 года до 70 тысяч. Вот. Ну, это как бы такая была армия мирного времени, в общем, ни на что серьезно не рассчитанная, за исключением, пожалуй, тут подавления внутренних конфликтов, потому что они сразу же между членами коалиции, антиправительственными союзниками по борьбе с Менгисту, значит, они сразу же возникли, и даже эта армия, в общем, с неплохими повстанческими навыками, она смогла подавить эту реденту на юге страны, там, фронт освобождения Арома, но ее, конечно, не хватило для...
Мы продолжим, простите, после новостей, да. Надо было чуть раньше, да, может быть, вас прервать. Я напомню, у нас сегодня заместитель директора Центра АСТ Максим Шаповаленко. Продолжим после новостей.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко, Андрей Фролов с нами сегодня. И мы говорим про Эфиопию. Там все неспокойно, там очень много линий напряжения, там наше есть присутствие, участие. Наш сегодняшний гость был там, когда, в каком году? В 19-м, да?
Это были 80-е годы.
Это были 80-е годы. Конфликт там последний горячий был.
Ну, горячий конфликт там как раз происходил в ноябре минувшего года.
При том, что там коронавирус точно так же бушует, как и везде, и так далее.
С нами сегодня
заместитель директора Центра АСТ Максим Шаповаленко. Вот говорим про причины и ход войны в Тиграе. Тиграй – это местность, это регион эфиопский, который, если смотреть на карту, на севере находится.
Да, крайне северный регион, совершенно верно.
Он с Эритреей граничит, да?
Что вы говорите?
С Эритреей граничит, да?
Да, это пограничный с Эритреей регион. Но тиграйцы, кстати, тигры, я имею в виду, да, этнические, да, представители этноса титульного Тиграя, они очень родственны с эритрейцами, там тоже тигры живут. Но не любят друг друга с давних времен, так что кушать не могу. Это пробежала между ними кошка. Сразу
так бывает, мы знаем,
да, среди родственников бывает, совершенно верно. Вот, это причем еще началось, трения начались еще в период борьбы с Менгисту Хайле Мариамом и вот с правительством военных в 80-е годы. Ну, они просто углубились после разделения страны на две части, на Эфиопию, собственно, Эфиопию и на Эритрею. Вот я хотел бы просто вернуться к тому, на чем остановился, что вот очень важным моментом стало доминирование тиграйцев, да, которые всего лишь являются 6% от населения Эфиопии, в военной и политической верхушке. Вот в военной верхушке, во всяком случае, они среди старших и высших офицеров, их доля, да, варьировала в пределах, там, не знаю, с 60, ну, даже от 70 до 80 и более процентов. То есть это такое, условно говоря, засилье было тиграйцев в военной верхушке. А как так получилось? Потому что вот в 95-м году, когда создавались, была принята Конституция Эфиопии Федеративной, Демократической Республики Эфиопии, и создавались на новой основе вооруженные силы. И вот тогда полевым командиром наиболее многочисленных формирований Народного фронта освобождения Тиграя, ну, конечно, с их согласия, присваивалось воинское звание формально на две ступени ниже, которое следовало бы присваивать. Ну, условно говоря, командира бригады, да, ставили на должность командира роты и давали ему капитана. Но при этом давали фору, ускоренную выслугу лет для получения следующего звания. Скажем, от капитана до майора эти люди служили вместо 5 положенных лет год. А до подполковника 3 года вместо 7 лет. И вот таким образом очень быстро этнические тигры вышли наверх и сформировали такую замкнутую касту высшего военного руководства и Министерства обороны, и всех вооруженных сил. Ну, естественно, это не могло, как бы, вот эти вот противоречия национальные, они очень долго под спудом находились, но прорвались после смерти Мелеса Зенауи, это бессменный лидер Народного фронта освобождения Тиграя еще с 70-х годов. Вот. И при его наследнике политическом, следующем премьере Хайле Мариаме Десалине, они вот вылились в столкновения по всем регионам, и премьер этот вынужден был уйти в отставку. А после отставки, опять же, в ходе такой очень непростой политической борьбы к руководству Народным демократическим фронтом народов Эфиопии пришел Абе Ахмед, нынешний премьер. И вот он, осознавая, да, опасность вот этого этнического федерализма, который, в общем, стал вредить развитию страны, стал выстраивать вертикаль власти. Вот, и этот процесс, он неизбежно привел к тому, что, в общем, тиграйцы, понимая, что кончается их доминирование, вот выступили и подняли мятеж, И все это произошло в ночь с 3 на 4 ноября. Правда, признаки были накануне, но, в общем, тогда как-то пытались, наверное, я так понимаю, что федеральные власти пытались не обострять ситуацию до последнего момента. Но после того, как все случилось, в ночь с 3 на 4 ноября, когда, в общем, все гарнизоны самого мощного, да, северного оперативного командования, которое размещено на территории Тиграя и частично округа соседнего Афар и еще одного округа Амхара, вот, ну, основная масса войск была расположена именно на территории Тиграя. Они все были, все подверглись нападению тиграйских вооруженных формирований. Причем, я должен сказать, что это не какие-то там незаконные вооруженные формирования, а это то, что у нас, наверное, называется ОМОНом или там СОБРом. То есть Конституция Эфиопии позволяет субъектам федерации иметь свои полицейские формирования, не уточняя ни как бы их задачи, ни состав вооружения. И под эту вот сурдинку, ну, тиграйцы фактически создали параллельную армию. Очень тихо и незаметно. Более того, как бы все последующие, все вот предыдущие полтора-два года, когда обозначился раскол, и они поняли, что, в общем, им иначе не выйти из ситуации, как через военный конфликт, они стали тихо и сапо оборудовать в инженерном отношении важные районы, то есть тут такие укрепрайоны, да, это и в западной части Тиграя на границе с Суданом, и в южной части Тиграя на границе с национальным округом Амхара и Афар. То есть вот такое тихое обособление шло, и в итоге все закончилось вот открытым вооруженным конфликтом.
А на что они вообще рассчитывали? То есть они серьезно понимали, что у них будет независимость, или они просто хотели ставки поднять?
Я думаю, я не исключаю того, что они хотели бы, ну, пример эритрейцев перед глазами, хотя, конечно, молот и наковальня, там, Эритрея и Эфиопия, да, они, конечно, не позволили бы тиграйцам, при том, в трогательном отношении, что эритрейцев, что, скажем так, Амхары и Орома, да, это два крупнейших этноса Эфиопии. Но расчет был, конечно, на, судя по всему, на отделение. Именно поэтому тиграйцы вот основной упор сделали на удержание как бы центральной горной местности, да, но их очень интересовал западный район, граница с Суданом. И, собственно говоря, и суданцы, судя по всему, в этом конфликте заняли их сторону, я имею в виду Северный Судан, да. И, кстати, вот, пользуясь тем, что большая часть войск была отвлечена на усмирение Тиграя, да, суданцы вот в конце ноября, начале декабря захватили до 70% территории спорной. У них граница до сих пор не демаркирована, вот на этом участке границы с Эритреей до границы с Южным Суданом. И там есть ряд плодородных земель, которые еще традиционно уже там последние четверть века обрабатывают, правда, в охранении своего ополчения. Но суданцы, пользуясь тем, что противник ослаб, быстренько прибрали к рукам почти все. Вот. И я думаю, что сейчас тиграйская операция медленно, но уверенно переходит в это вот противостояние, пока скрытое, не открытое, с Суданом.
Но при этом эфиопы, они, получается, как победители будут выступать в этом конфликте, то есть они...
Ну, да, нет, безусловно, они провели очень успешную операцию, они, правильно совершенно ты подметил, что это была скоротечная операция, в общем, за месяц они все задачи порешали, да, и они разгромили ядро вооруженных формирований тиграйских, рассеяли остатки, по сути дела, захватили всех лидеров мятежников, ну, за исключением, пожалуй, только председателя Народного фронта возрождения Тиграя, Либерациона Габринкаэля, вот он где-то скрывается. А так, в общем, лидеров мятежников, в том числе их пособников вооруженных сил, а таких было, ну, порядка сотни старших и высших офицеров. То есть они себя представили сейчас перед судом, а часть была ликвидирована при попытке оказать сопротивление.
А, кстати, вот в этой связи вопрос к тебе. Вот, с учетом того, что большинство офицеров были тиграйцы, как получилось так, что эфиопская армия не только не развалилась после вот этого предательства, но и смогла эффективные операции провести?
Ну,
кто были те, кстати, кузнецы победы?
Ну, кузнецы победы там как раз были, вот удивительное дело, да, мятеж состоялся в ночь на 4 ноября, а уже днем 4 ноября было информационное сообщение о том, что верховный главнокомандующий, премьер Абы, да, призвал из запаса 4 генералов, да. Ты не будешь удивляться, но они все были не этническими тиграми, а это были люди, которые были уволены как раз в период правления Малеса Зиновы по политическим мотивам из вооруженных сил. Многие из них с высших должностей, там первый замначальника генштаба, который, кстати говоря, возглавил координацию действий войск вот, по усмирению тиграйцев. Вот, и ряд других. Все они Амхара, Арома, Агау. Вот этносы, которые преследовались. Ну, условно говоря, не то, что преследовались, но которые не давали хода при прежнем режиме.
Ну и получается, что они успешно реализовались, их оставили там или обратно отправили до следующего мятежа?
Как там? Нет, они сейчас, ну, произошла смена начальника генштаба, то есть высшее военное руководство обновило страны, в ряде соединений обновилось руководство. Но, правда, вот Абы всячески подчеркивает, что он против этнических чисток, как бы, да, и надо сказать, что не все тиграйские офицеры изменили присяги. То есть там есть и большая доля генералов, которые остались верны присяги, и старшие офицеры в большом количестве. Но я бы еще тут один момент подметил, да, что по счастливому стечению обстоятельств, или, так сказать, так задумывалось, большая часть, вот если мы посмотрим, у ФЕПов очень мощный миротворческий контингент за рубежами страны, ну, опять же, в пределах Судана, южного и северного, их спорной территории, Сомали. Вот если мы посмотрим, кто командует этими 14 батальонами, в каждом батальоне по 800 человек по ООНовскому стандарту, да, это в основном, как ни странно, тиграйские офицеры. Да, то есть, как бы их из страны удалили, выполнять интернациональный долг, вот, а их место потихонечку вот занимали представители других этносов.
Ну, они вернутся рано или поздно, с большим опытом.
Ну да, но вернутся они уже в новую реальность, они вернутся, и тут как бы перед каждым из них стоит выбор, да, что делать дальше. Собственно говоря, я не думаю, что столь усмирение мятежа их будет мотивировать к продолжению.
Да. Смотрите, у нас приходят вопросы, продолжают нам люди, они начали нам писать с самого начала программы на «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Вот что-то надо набирать латинскими в Телеграме, вот «Говорит МСК-бот», и радио «Говорит МСК» — это для того, чтобы на новости подписаться. А что-то в Телеграме, чтобы найти, нужно кириллицы набирать, «Оножку», например, набирайте кириллицы, и там, значит, там Телеграм-канал личный. В чем наши интересы сегодня в Эфиопии, спрашивает 77-й. Вот если так совсем, я посмотрела, там доли, у них сельскохозяйственная пока экономика, и все это, понятно, что она развивается быстро, потому что ей есть куда развиваться. Там половина населения неграмотная, и они занимаются выращиванием там всяких культур и продают в основном сельскохозяйственные, да, товары. И основные их кому они продают, значит, кто это, страны,
импортеры,
это, значит, Великобритания, Китай, Саудовская Аравия, соседние страны, нас там нет, ну, вот в числе грандов, так сказать, потребления. У нас наше руководство как-то вот ставит себе в задачи заход на эти рынки, дружба с руководством и так далее, какой-то у нас есть план относительно вот конкретной Эфиопии?
Я думаю, что, ну, может быть, не только конкретно Эфиопии, но вот то, что, по-моему, с 2018 года у нас идут саммиты, да, в Сочи проходили, посвященные африканский саммит с приглашением руководителей африканских государств. То есть есть такая попытка все-таки вот эту переломить тенденцию, которая обозначилась в 90-е годы, продолжилась в нулевые, когда мы потихонечку так встаивали, да, с африканского континента, как снег прошлогодний. Вот, сейчас это есть попытка все-таки ситуацию переломить. Другое дело, что нам предложить особенно, ну, нечего. Ну, честно сказать, если, да, вот смотрите, даже спутники Эфиопы запускают сейчас при технической помощи Китая. Китайцы это четко дело опекают. Вообще, основной партнер сейчас экономический, ну, я думаю, что в возможном будущем и в плане военно-технического сотрудничества, наверное, будут китайцы. Во-первых, они могут предложить всю ту же, так сказать, свою продукцию и техническую помощь на льготных условиях, да, мы, наверное, себе пока этого позволить не можем. Но единственное, что чем мы заинтересовали реально Эфиопов, и этот проект сейчас находится в начальной стадии реализации, это по линии Росатома мы предложили построить там атомную станцию. Ну и подготовить соответствующих специалистов. То есть это пока единственный такой флаг, который мы высоко несем, да, на африканском континенте.
Максим, кстати, я сразу тогда на атомную станцию. А там где ее ставить? На реках? Потому что к морю-то у них выхода нет.
Нет, я думаю, что ее ставить будут, наверное, все-таки не в сейсмическом районе. Вот. А на реках у них там полно и гидростанций. Кстати, я вот они крупнейшую сейчас станцию достроили практически и будут
уже начаться процесс.
Ну да, для охлаждения. То есть, нужен источник воды.
Нет, у них же есть, ну вот опять, с одной стороны, есть куча рек, то есть она как бы страна богатая водными ресурсами. Есть еще и цепочка озер в этом в разломе, да, в восточноафриканском.
Да, там бегемоты живут, я видела вот на фотографии.
Да, да. Вопрос в том, насколько это подходит. Ну, я думаю, что это изыскание на эту тему будет вестись. Вот, насколько эта местность подходит для. То есть озера-то очень крупные есть у эфиопов. Насколько это подходит с точки зрения вот геологии для
строительства? А сейсмоустойчивый это регион? Он там не
бывает? Вот, ну, как бы там крупное землетрясение давно не отмечено, но, тем не менее, разлом есть разлом, да? Вот, это не самое, наверное, благоприятное место. Ну, я думаю, найдут место, потому что рельеф еще все-таки разнообразен, есть еще восточная часть страны, но она, правда, более такая засушливая. Я думаю, подберут.
У нас есть, знаете, у нас уникальная в эфире сложилась такая традиция, у нас есть один слушатель, очень осведомленный человек, вот по вопросам именно африканского и континента и взаимодействия там со Средней Азией и так далее, это Владимир Сдубаев, все наши постоянные слушатели его знают, и мы договорились, что он тоже к нам позвонится в эфир и тоже добавит свои, в общем, свои комментарии, поэтому вот он нам уже звонит, принимаем его звонок и приветствуем. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Да, добрый день. Про Эфиопию у вас есть что рассказать, тоже дополнить, правда?
Ну, может быть, не про саму Эфиопию, а про, несколько, скажем так, окружающий регион и про ситуацию, которая складывается сейчас там. Действительно, есть некоторые интересные моменты, связанные с Эфиопией. Например, с одной стороны, там действительно военный конфликт, напряженная ситуация, а с другой стороны, Эфиопия вошла в число стран, с которыми не так давно Россия открыла воздушное сообщение. Там три страны, с которыми открыли сообщение. Одна из них – это Эфиопия. Для меня факт, наверное, совершенно, с одной стороны, изумительный, а с другой стороны, очень показательный, наверное, в чем-то. Вот. А второе, я знаю, что существует большой конфликт на данный момент, очень серьезный, между Суданом и Эфиопией. В частности, Эфиопия заняла уже 4,5 почти тысячи квадратных километров территории Судана. Судан ничего сделать не может, потому что власть, хотя и военные взяли сейчас власти, и находятся они у власти, а не президент бывший. Тем не менее, они достаточно слабы. Они активно просят помощи у России в этой ситуации. Россия вроде как собирается помогать. Плюс еще здесь присутствует Египет, который тоже согласен, собирается, если вдруг придется, то Эфиопию разнести в клочья. Уже по другой причине. По причине плотины. Вот, собственно, что могу по этому поводу сказать.
Максиму спасибо. Вопрос сразу. Да. Максим, о какой территории может идти речь суданской? 4,5 тысячи километров.
А это я сейчас скажу. Это вот то, о чем я и говорил.
Да, вы же рассказывали. Пользуясь
тем, что у соседа загорелся сарай, то как бы суданцы решили... Ну, там это междуречие рек Атбара и Сетит, Такизе, она же Такизе, да, в нижнем течении. Это плодородные земли, которые... Не, вот граница в этом районе не демаркирована. И исторически в этом треугольнике преобладало всегда сельское население из Эфиопии. Но поскольку как бы суданцы считают это своей территорией, ссылаясь там на договоры колониальной эпохи с англичанами, а Эфиопы всячески как бы подчеркивают свою самость, да, эти договоры не признают как колониальный наследие. Равно как и соглашение о водопользовании в отношении Нила, собственно говоря, да, что является предметом конфликта в связи с заполнением резервуара этой Нильской ГЭС Возрождения. Совершенно верно ваш слушатель отметил, там очень сложная ситуация, потому что, с одной стороны, суданские военные неплохо взаимодействуют с эфиопскими военными вот в приграничной зоне, они фактически ликвидировали трансграничный транзит, нелегальный транзит оружия, и военных с той и с другой стороны это взаимодействие более чем устраивает. Вот. Ну и с другой стороны есть как бы вот политический момент, такой популистский, да, междуречие наше или наше.
Ну, понятно, что... да. Сейчас они пока как бы мяч на стороне. То есть эфиопы сейчас, как мы уже поняли, заняли это место и не отдают. Это такое сейчас положение.
Да, наверное. Да. Ну, по факту они там присутствуют, вот просто по факту. Ну, хотя я вам должен сказать, что вот именно этот треугольник сейчас, вот в ходе декабрьских боев, он на 70% как раз занят уже суданской армией. То есть Эфиопия сейчас контролирует два важных региона, два важных поселения, все остальное, к сожалению, уже, ну не только к сожалению, то есть по факту контролирует уже суданская армия.
Смотрите, так что там... Нам задали вопрос еще про коронавирус. Я сразу открыла. У нас тут просто по стечению обстоятельств в новостях есть свежая справка по странам Африки. Там по данным, по официальным данным, которые мы понимаем, что мы верим так себе, то есть мы не знаем в Эфиопии особенно, как их там считают, зараженных, инфицированных, то ли всего, то ли в моменте, я вот это не понимаю, ну, наверное, всего, 131 727 человек, а умерших 2037, это вот на момент вчерашнего дня. Слушайте, тут... Да. Интересный вопрос нам слушатель задал про Александр Бут. Я забыла, как это. Бут, помним? Бут, да, человека, который давно уже сидит. Его обвиняли в том, что он незаконно торговал оружием. Вот смотрите, все эти повстанцы, или не повстанцы, да, все эти страны, они бедные, у них мало денег, но они откуда-то берут оружие, чем воевать. Вот. То есть они, очевидно, покупают это за деньги. Где они это берут? Не участвуем ли мы как-то опосредованно в том же в снабжении?
Ну, это то, о чем я начал говорить, что нам особенно нечего предложить, даже в плане оружия, да, нашим эфиопским партнерам, потому что, скажем, китайцы предлагают свое вооружение, ну, понятно, по цене соответствующей. Они сейчас, тем более, многие вещи выводят из наличного запаса, предлагают. Обновляют свое вооружение, а эти вещи передают по символической цене в Африку, которая для них является тоже стратегическим континентом, стратегической важности. Плюс у китайцев есть экономические инструменты, да, кредитные линии. Мы пока такие вещи предлагаем только по линии Росатома. Наверняка, конечно, у нас есть тоже свое предложение по линии вооружений, но ну, на самом деле как бы ситуация такая очень высококонкурентная на этом рынке. То есть есть страны, целый ряд стран, вот Эфиопия, кстати говоря, да, образчик таких стран, да, которые, с одной стороны, развиваются высокими темпами, но, с другой стороны, очень жесткий бюджет и жесткий лимит на военные расходы.
Ну, в общем, они берут БУ технику.
В том числе украинцев, да, Максим?
Да. Вот, кстати говоря, поставка украинских танков – наглядный пример.
Это наши бывшие советские или какие-то новые танки?
Это бывшие советские. Нет, это бывшие. Причем это бывшие советские российской разработки. Это тагильские танки, не харьковские. Ну, они их вот хорошо покрасили, вот, привели в надлежащее состояние. Да, что-то там понавесили. Но эти сейчас танки, я должен сказать, что, кстати, в результате греческого конфликта, да, большая часть техники, ну, 80% боевого потенциала вооруженных сил, которые дислоцировались на территории Тиграя, все это выведено из строя, так или иначе. В результате действий боевых, в результате захвата, в результате, как бы, ну, вывода из строя преднамеренного. Так что у эфиопов теперь, кстати, большая проблема, где покупать, у кого покупать, на каких условиях и что покупать.
То есть для нас окно возможностей открывается.
Ну, в общем, да, для нас, безусловно, возможность, только тут надо, как это, герой мультфильма говорил, технически подойти. То есть не в лоб, да, с ценником лезть, а предложить какие-то гибкие инструменты, которые могли бы заинтересовать эфиопов.
Максим, остается минута, вот можешь какой-нибудь дать кратенький прогноз по поводу Тиграя, что дальше будет, и что будет с Суданом и Эфиопией?
Ну, я могу только констатировать, что в Тиграе операция из военной фазы перешла в полицейскую. И теперь, как бы, да, вот не упустить завоевание. Надо, чтобы не перешло все в стадию вот того, что мы наблюдали в 80-е годы, чтобы не произошло заафганивание, да, этого конфликта. А с точки зрения Судана, ну, Эфиопия декларирует намерение решить вопросы переговорным путем. Суданцы пока, формально не отказывается, но реально до переговоров дело не дошло. И я подозреваю, что, конечно, во многом их подзуживают к этому египтяне, у которых свой там интерес, да, бубновый, связанный с плотиной. Так что вот с Суданом будет даже, может быть, более сложная ситуация, чем ситуация с усмирением тиграйцев.
То есть до войны может в итоге и не дойти в конечном счете?
Я надеюсь, что не дойдет, потому что на самом деле как бы ни эфиопы, ни суданцев не заинтересованы. Это такой блеф на грани на балансирование, да.
Спасибо, Максим.
Мир. Спасибо большое. Заместитель директора центра АСТ Максим Шаповаленко был с нами в программе «Полигон». Я Анастасия Аношко, Андрей Фролов. Прощаемся с вами, слушаем новости.